Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин на прямой связи с нашей студией. Готовимся к школе все вместе со своими детьми. Кто в первый класс, кто в последний. И сейчас поймем, как правильно не только нормализовать там сон, например, сон и отдых, а как правильно нормализовать питание, например. Антон?
Да.
А такой красавчик... Такой, ну, сейчас. Чтобы всем было понятно, смотрите. Красавчик такой или красавица от бабушки возвращается, 3 месяца там провела, вы понимаете, плюс 5 килограммов, ну, такое пузико, такие щечки, все вроде казалось бы как надо, но проблемы будут. Будут проблемы с физкультурой, будут проблемы, ну и вообще, да, лишний вес для взрослого плохо, для ребенка тем более. Мы хотим этот вес снизить, но так, чтобы не нанести ребенку вред. Пусть лучше с пузом ходит, чем потом нездоровый будет. Ну-ка, расскажите нам, пожалуйста, что делать.
Ну, как всегда, лучшее лечение — это профилактика.
Не, уже все, уже поздно. Уже все. От бабушки,
я понимаю.
Все.
Да, бабушка уже случилась, щеки уже приросли.
Да.
Ну, помимо беседы с бабушкой, что так больше делать нельзя.
Не помогает. Ну, Антон, ну о чем вы?
Беседа впустую, да.
Ну что вы?
Согласен. Обычно это беседа впустую, но тем не менее, беседу проводить все равно стоит. Ребенку нужно обеспечить увеличенное потребление этого колоража. Соответственно, нужно позаботиться о каких-то дополнительных физических нагрузках, если они в жизни ребенка не существуют. Если они и так существуют, то, собственно говоря, и переживать тут прям сильно особо не из-за чего, потому что этот ребенок, скорее всего, за несколько месяцев абсолютно спокойно израсходует этот свой дополнительный запас. То есть если это лето было, когда там 2-3 месяца у ребенка просто не было ни одного кружка, ни одного дополнительного занятия, никаких секций не было, и организм привык к тому, что он потребляет в день несколько тысяч килокалорий, которые он потом спокойно абсолютно расходует, то, конечно, этот организм за лето не расходует эти калории, отложил их туда, куда он их отложил. Но сильно в такой ситуации переживать не стоит. Вышел ребенок, пошел на свои привычные кружки, кто там чем занимается. Я, конечно, в данной ситуации делаю упор на физические какие-то занятия, ну, не знаю, там, плавание, аэробика какая-нибудь, танцы, что угодно, да, спортивные эти, господи.
А все в курсе?
Единоборство.
Да. Ну, вот, в принципе, да. Все в курсе, ну, да, вот. Что такое, да.
Не принципиально, да. Угу. Значит, соответственно, ребенок спокойно все это израсходует. Если это абсолютно неожиданное состояние, то есть, ну, никогда у ребенка не было лишнего веса, а тут за лето, а лето еще и не первое проведенное у бабушки, и раньше такого не было, а тут за лето что-то раз, и как-то странно. Угу. То помимо того, что мы проговорили, что неплохо бы найти какую-то секцию, которая, возможно, не существовала в жизни ребенка, еще бы неплохо и к эндокринологу дойти, потому что, возможно, так начинает маскироваться там какой-то дебют какого-то заболевания.
А это в любом возрасте, Антон, возможно? Или там подростки более подвержены, чем
изначально? Возможно, в любом возрасте. У взрослых тоже бывает, например, когда приходят взрослые люди и говорят: вы знаете, у меня до этого вот 50 лет живу, вот мне 50 лет никогда не было аллергии ни на что, а тут раз, и сезонный поленос какой-то. Но это же болячка детей. А, к сожалению, не только детей. И вот вроде 50 лет действительно человек жил, у него никогда никаких конфликтов с березой не было. А тут раз, и началось. Ну вот у детей такая же история. В любом возрасте возможно.
Ой, вот интересно вы рассказываете. Подождите, а появление аллергии тоже возможно? Вот в первом, втором классе не было, в третьем, четвертом не было, в пятом появилось.
Да, спокойно, абсолютно. Вообще.
А предупредить, как вы мне про профилактику только что говорили, а предупредить такое можно?
Никак. Вот. Если никак. Мы говорим про те заболевания, которые ну, по сути, генетически детерминированные, то есть к ним либо есть предрасположенность, либо ее нет. И они, в общем-то, либо разовьются, либо не разовьются. Их вы никак не предупредите. Единственное, что, ну, наверное, да, если у вас есть склонность к аллергии на березу, а вы проживаете в климате, где, ну, просто нет березы, ну да, конечно, вряд ли вы ее реализуете. Но мне вот, например, известны случаи, когда наши пациенты убегают от этих сезонных аллергий на березу, ну, к примеру, в Крым, где другой немножко климат и с березами попроще. И у них там через год-два начинается проявление аллергии на цветение других растений, которых нет у нас, в свою очередь. Это не 100%, что так будет, абсолютно, но просто жизнь, она такая.
Значит так, если у тебя должна быть аллергия, то она у тебя будет, хоть ты в Крым поезжай, хоть в Магадан. Ага.
С большой вероятностью, да.
Понял. А вот летом дети обычно, может быть, это я заблуждаюсь, но насколько я понимаю, дети летом очень быстро почему-то растут. Ну вот в течение года, а летом прям бац, и быстро растут. Есть какие-то заболевания, которые могут развиваться именно по этой причине? Или когда хотят, тогда растут, и, пожалуйста, это вообще не твое дело?
Нет, ну, смотрите, заболевания, безусловно, в каждом возрасте есть какие-то заболевания, которые с большей вероятностью могут начинаться.
Ой, расскажите.
Да? Вы знаете, это, наверное, такой разговор немножко сложный, потому что люди начинают прислушиваться, как там у этого Джерома.
Ага.
Нашел себя все, кроме родовой горячки.
Да.
Вот, примерно так. И если сказать, что ребенок, который, допустим, много пьет и много писает, что этот ребенок болеет диабетом,
не
то
факт.
У нас, да, а это абсолютно не факт, абсолютно не факт, то у нас сразу многих детей поведут к врачам. Хотя на самом деле часть этих детей — это просто неправильно приученные засыпать дети, которые просто без того, чтобы что-нибудь пососать, не могут спокойно переключиться из одной фазы сна в другую. Ну а, соответственно, поскольку они много пьют, то, естественно, эту жидкость организм выводит естественным путем, и они еще и писают много. Ну да ладно. Значит, есть декретированные по срокам медосмотры. Самые большие медосмотры — это на первом году жизни, ну, там все понятно, когда малыш маленький, мы про него в целом еще пока мало чего знаем, да, пытаемся лучше изучить и убедиться, что у него после рождения все, что было немножко недозревшим, недозакрывшимся в плане там, сердца, допустим, какие-то фетальные коммуникации, что они году все закрылись. Окей. Дальше. Это 3 года. По сути, это приурочено к выходу в детский сад. Там идет такой большой достаточно чекап, если его можно так назвать. И дальше это 6 лет перед выходом в школу. А потом уже как раз вот там 10, 12, 14 лет. Там есть вот те специалисты, эндокринологи, хирурги, которые смотрят детей в период так называемого интенсивного роста на предмет появления или усиления того же сколиоза, того же плоскостопия, тех же проблем эндокринологических, которые у подростков, естественно, если это не врожденные болезни, да, которые проявляются на первом году жизни, то у подростков, конечно, эндокринные нарушения выявляются чаще, чем у детей. Соответственно, это, то есть эндокринологу условно стоит скорее показать там, 16-летнего подростка, нежели 10-летнего ребенка.
Антон, а мы вернемся сейчас в начальную школу, потому что так с подростками все более-менее понятно, что касается вот моего следующего вопроса, на засыпку педиатру Антону Равдину. А как понять взрослому человеку, маме, папе, там, бабушкам, дедушкам, Как понять, что ребенок действительно устал, особенно в первом классе, когда ты понимаешь, что он устал выполнять домашние задания, а не просто ленится? Вот как это дифференцировать, по-вашему?
Обычно в первом классе с этим... Я, может быть, слишком много на себя беру, но обычно в первом классе с этим не должно происходить проблем. Не в плане ребенок не должен уставать, а в плане того, чтобы понять. Потому что это дети, которые только-только вот недавно вышли из сада или...
Хорошо, берем четвертый, берем четвертый. Потому что вот так вот смотришь на нынешнюю школу и понимаешь, что учителям вообще все равно общий объем. Наплевать на общий объем заданий, которые они выдают. Каждый учитель выдает свое задание, и ты хоть хочешь, не хочешь, пожалуйста, его выполняй. В результате дети вот с такими глазищами в 10 часов вечера вылезают, если они, конечно, хотят сделать домашнее задание, со стула рабочего стола, да, из-за рабочего стола вылезает, и дальше ты не понимаешь. А завтра, конечно, они тебе будут говорить, я не хочу, потому что, ну, я бы тоже не хотел, если меня вот так вот заставляли.
Согласен. Ну, по сути, любое переутомление у любого человека, оно примерно одинаково всегда выглядит. Только взрослые с этим за свою жизнь научились справляться, а у детей просто нет четкого понимания, что конкретно им нужно сделать, для того, чтобы им стало лучше.
Давайте им поможем.
Поэтому, да, давайте им поможем, но поможет им только режим. Понимаете? Режим — это обязанность родителей. Угу. Потому что, естественно, ни один ребенок никогда себе правильный режим не составит, потому что он всегда 100% отдаст предпочтение прогулкам, играм, особенно если это игры в гаджетах, да, нежели он посидит там, уроки поделает. Да он полдня в школе провел, а потом еще оставшуюся половину дня он будет тем же самым заниматься. Ну, то есть у человека все, у него когнитивный диссонанс. Жизнь закончилась, жить-то мне когда? Я же хочу играть, я же ребенок, все. Мне же каждый день говорят, что я ребенок.
И попробуй возрази.
Да, и попробуй возрази вроде, да, и вроде детство должно быть у человека. Мы ему тут все лето рассказывали о том, что он должен больше времени на свежем воздухе проводить, есть овощи, фрукты, на солнце витамины получать, вырабатывать. А сейчас мы ему говорим, сиди дома, уроками занимайся. И он нам абсолютно резонно, абсолютно справедливо сделает замечание. А на улице-то я на солнце когда буду находиться? Но время, которое он должен провести на этом солнце на улице, естественно, с ним надо оговаривать, что да, это было лето, сейчас обстоятельства изменились, на улице, на солнце находиться по-прежнему нужно и важно, свежий воздух из твоей жизни никуда не должен уходить, большое количество белка в пище и клетчатки, и для полноценного развития существования и пищеварения ты по-прежнему должен получать, но сейчас школа, все. Вот ждем следующих, там, условно, каникул, когда ты сможешь больше времени проводить с друзьями на улице и так далее. Да? Можно, очень интересная вот эта игра, мне кажется, и все пользуются, о том, что у ребенка есть своя работа. Да? То есть такая игра во взрослого человека, что вот там сын, дочь, неважно, там, вот у меня работа такая, да, я ухожу туда, я вот там занимаюсь этим, там, я не знаю, там, вожу автобус, да, а у тебя работа ходить в школу и делать занятия. И ты за эту работу тоже получаешь выходные, там, условно, вот в выходные у тебя выходные. И мы их там проводим вместе. Я после своей рабочей недели, ты после своей рабочей недели. Да, ну вот как-то так. Если есть какая-то возможность еще и чем-то мотивировать ребенка, это здорово. Причем мотивация, она же далеко не всегда должна выражаться именно в рубле. То есть не то, что ты там вот эту неделю не конючишь, не плачешь, и я тебе да, там, даю, я не знаю, 500 рублей, да, или там 100 рублей за пятерку, а минус 200 за двойку, да, а в исполнении какой-то мечты, может быть, ребенка. Да, ты вот хочешь в какой-то веревочный парк, который находится очень далеко, но он вот такой большой, такой классный, ты там, может быть, когда-то был или много слышал об этом, и нам очень неудобно туда ехать, это может быть даже не совсем по карману для нашего бюджета, но мы для тебя обязательно по окончании четверти все это сделаем. Вот ты ходишь на свою работу, и ты зарабатываешь эту четверть на поездку в этот парк, ну, к примеру. И у ребенка есть мотивация, и вы видите старания ребенка, вам это приятно. И мне кажется, это здорово.
Да, хорошая идея. Бонус. Антон, а расскажите мне, пожалуйста, вот вы упомянули о питании. Младшие классы, да. Средние, и вот это уже когда человек практически взрослый. Что категорически не стоит? Вот то, чего мы не знаем. Категорически не стоит в определенном возрасте давать ребенку?
Ну, смотрите, я бы на самом деле сказал, что не стоит одно и то же, просто по разным причинам. Угу. Допустим, вот, к примеру, быстрые углеводы. Это какие-нибудь там батончики, шоколадные, конфетки там, и так далее. А младшим школьникам не стоит, потому что у них потом происходит то, с чем они от бабушек возвращаются. Лишний вес быстро набирают. Потому что в школе это, по сути, там полдня сидишь, это гиподинамия, да? Дай бог, если на уроке, на переменах разрешают ну, более-менее свободно подвигаться, побегать, как было раньше в школах, что перемена, и все в коридор. Взрослым лучше в коридор не выходить, потому что снесут с ног просто мелочь. А сейчас же все ну, так, более строго в этом отношении. А у взрослых, например, ну как у взрослых, у средней школы, у подростков назовем так, да, это нарушение... ну, толерантности глюкозы, наверное, совсем будет плохо сказать, но уже обменные какие-то проблемы начинаются, и в том числе и угри те самые ненавистные им, да, которые будут усиливаться, если ребенок, ну, подросток будет употреблять большое количество сладкого, этих быстрых углеводов, их будет больше, они будут быстрее расти. Никого это более симпатичным не сделало, естественно, в массы комплексов и так далее. И вот вроде продукты они и те же, но есть их глобально не стоит никому. При этом я, конечно, понятно, что живу не в мире пони. И если я сейчас скажу, что мои дети не едят сладкое, ну, конечно, я покривлю душой.
Не, ну дело в объемах, едят. Да, в объемах там.
Просто да, совершенно справедливо. Ну да, моя дочь старшая там может выбросить конфету, купить и выпросить там чупа-чупсы купить.
Про младшую рассказала, про старшую нет. А ей сколько лет?
Не младшая, старшая, пардон.
Да, да.
Я про старшую сейчас
говорю. Так, а сколько старшая
пока... Старший 7. Старший 7.
Ну, как-то она...
Она в школу как раз. Да, она в школу как раз идет. А младшая... Младший полтора, тут все более...
Там все просто.
Пока еще просто.
Да, понятно.
Пока еще просто. У нее пока там максимум удовольствие это там какая-нибудь яблочная постилка.
Да. Итак, старшей дочери вы что говорите? Что она может съесть, но...
Нет, она может позволить себе там выпросить тик-так, она может какой-нибудь, ну там условно, да, какой-то леденец, да, но она понимает прекрасно, что это не происходит в свободном доступе, и что... У нее есть время, когда она, допустим, целый день на занятиях. Вот сейчас она выйдет в школу, у нее будут дни некоторые, когда она в 8 утра уходит в школу и придет домой в 8 вечера, в начале 9. И, естественно, весь этот день она не будет нигде искать, просить, смотреть и даже как бы спокойно абсолютно к этому отнесется.
Вот. И, тут возникает два вопроса. Ну, вы педиатр, значит, вы знаете, как правильно. Ну и где в этот момент, когда она принимает пищу? Вот если она в 8 утра уходит и в 8 вечера приходит, значит, где-то нужно пару раз поесть. Как это правильно у вас организовано?
Ну, смотрите, да, вы абсолютно правы. По этому вопросу, кстати, есть вот небольшая такая ремарочка по поводу особенно как раз начальной школы. Сейчас практически всех школьников в школах кормят. И начальную школу кормят завтраками в том числе. Но надо понимать, что эти завтраки, они не там 8-8.30, когда ребенок пришел в школу. Да, это завтрак после первого урока. Первый урок во сколько заканчивается? Ну, в зависимости от того, во сколько начался, все понятно. То есть, если он там 8.30,
ну, где-то в 9.20,
где-то в 9.15, да. Там, угу. 9.20, да? Соответственно, в 9.30 где-то этот ребенок в столовой. Вот он встал в 7 утра, да, и позавтракал в 9.30. Прошло 2.5 часа. Это много, это большой интервал для ребенка. Соответственно, этот ребенок, как бы родители не торопились на работу и чем-то там дальше заниматься, этому ребенку нужно обеспечить ну, как какие-то там медленные углеводы. Условно, там одно юбилейное печенье с 3 глотками чая — это тоже уже неплохо. Uh-huh. Да, это злаки, это медленные углеводы, которые ему несколько часов помогут не быть дико голодными, не провоцируя какие-то проблемы с желудком. Это вот такой важный момент. Питание. Питание, завтрак, обед в школе. Полдник между тренировками.
Обязательно должен быть тоже, да?
Ну, здесь же все зависит от того, какой обед, какой полдник и какой ужин. Если у ребенка есть возможность поесть полноценно в обед в плане там, объема и колоража, и потом на ужин не наедаться, и вот этот интервал от обеда до ужина ребенку, он не голоден ребенок, то полдник абсолютно не обязательно.
А скажите мне...
Ну, как правило, это не так, к сожалению.
Ну, мы же говорим об идеале. Мы стремимся к идеале. А скажите мне, пожалуйста, самый поздний ужин перед сном за сколько часов должен быть у ребенка такого возраста?
Ну, не меньше 2 часов. Это прям вот минимум.
Угу.
То есть если ребенок полноценно ужинает, то ему часа 2 нужно потом... чтобы спокойно все уже ферментами в пищеварительной системе своей обработать, желчными кислотами все расщепить и уже уйти в сон с неактивно работающим желудочно-кишечным трактом.
Угу, угу. Давайте уже наконец-то поставим точку в этом вопросе. Вот вам, Антон, я поверю. Одни мне говорят, ты знаешь, самым калорийным... должен быть завтрак, потому что человеку еще впереди целый день, особенно маленькому человеку. Другой ваш коллега мне говорит, нет, подожди, самый калорийный — это обед. А третий говорит, нет, ну, может быть, это, как мы сказали, полдник. Я, короче, запутался, у каждого свое мнение, я не доктор, я не понимаю вообще, может быть, это просто разделить на 4 части по калориям и так правильно питаться. Ну, скажите, вот как скажете, так будем делать.
А я думаю, что на самом деле нам надо не в колораж упираться, ага, а в качественный состав этих приемов пищи. То есть самым калорийным может быть, к примеру, спокойный обед. Действительно, не обязательно делать самым калорийным завтрак. Просто если посчитать то, что хочется съесть, и понимая, что мы можем съесть это безобидно на завтрак, то так или иначе, наверное, будет получаться, что действительно завтрак будет самым калорийным. Mm-hmm. Ну, к примеру, там вот этот любимый английский завтрак в виде там яичницы и бекона жареного.
Mm-hmm.
Да? Ну, вот в обед это действительно уже будет не очень уместно, потому что с большей вероятностью мы уже не успеем израсходовать эту энергию, эти килокалории. А когда это съедается на завтрак, то за день с большой вероятностью спокойно все это израсходуется. Mm-hmm. На завтрак основная история, что на завтрак должны быть белки и должны быть медленные углеводы. То есть тот запас, который не даст вам проголодаться длительное время, потому что до обеда, как правило, от завтрака до обеда проходит достаточно большой промежуток времени. И эти медленные углеводы в течение дня, постепенно всасываясь, дают вот то самое правильное и быстрое насыщение. А если мы эти медленные углеводы будем есть на ночь, возникает большой вопрос: а зачем мы это делаем? Вот они кому там нужны ночью высвобождать эту энергию?
Когда ты все равно спишь.
Когда ты спишь, да. То есть ты перегружаешь свой кишечник, свой организм, заставляя его работать, по сути, работать в холостую, вырабатывать энергию в том объеме и том количестве, которое, ну, абсолютно не нужна, и отправляется все это в хранилище. Ну, хранилище в виде жира.
Хранилище у каждого свое. Антон, да. вообще нужно, конечно, как-нибудь отдельно про то, как правильно питаться школьникам и младшим.
Мы говорили, мы хотели в августе еще сделать, мне предлагали передачу по поводу питания и ожирения, потому что это достаточно очень такая большая проблема, мировая проблема. Не в России дело.
Так, мировая нас не очень интересует, мы тут живем, да. Как-нибудь с вами отдельно обсудим. Но то, что это абсолютно точно проблема, не умеем мы питаться, вот все говорим, учимся, не умеем. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Педиатр Антон Равдин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вместе готовимся к тому, как дети пойдут 1 сентября в школу.